Слава нашему Господу! Обычно, знаете, когда Бог открывает глубокие темы, а Он открывает практически всегда, приходится предупреждать народ Божий об одном большом секрете. Что было понятно? Священное Писание говорит нам небезызвестные умыслы сатаны. Зачастую странные вещи, но христианам, немалому количеству, почему-то эти умыслы неизвестны. В свое время есть такой момент в истории народа Израиля, когда был пророк Елисей, и Бог ему открывал, говорит, в таком-то месте залегли враги народа Израиля. И царь израильский ходил туда, но не сам, посылал кого-то проверять. И когда проверяли, убеждали, что это действительно так. Священное Писание говорит о том, что и этот царь того вражеского государства очень сильно встревожился. Почему? Потому что все замыслы были разоблачаемы. Где какую-то засаду сделают, то есть это становится известно. И когда он на военном совете задал вопрос, кто из наших сношений, то есть кто из наших предатель? Ему сказали его приближенные, никого нету предателя. Просто, говорит, там есть пророк, которому Бог открывает все, даже то, что ты говоришь на ухо в спальне твоей комнате. Он говорит, взять его. Потому что разоблачается. Знаете, мы уже не первый раз замечали, Бог показывал такие моменты, когда Бог подготовил какую-то для народа тему очень глубокого содержания. Но по каким причинам, это уже другой вопрос. Бесы бесятся. Они стараются любым способом создать такую атмосферу и обстановку, чтобы народ пришел на собрание не готовый. В переживаниях, волнениях, тревогах, ранениях. Чтобы народ принял, кто его знает, что свое мышление, свои уши, и в этом бы занимался. Чтобы народ пришел на собрание, был не способен слушать. А дальше, когда народу передается это слово, дьявол похищает зачастую. Знаете, сегодня, может быть, мы не будем этого вопроса касаться, но немножко следует. Иисус говорит, когда он сеял, в смысле Сын Божий, то зерно некоторое упало при дороге, некоторое упало на каменистую почву, некоторое в терны, некоторое на добрую. При дороге это прилетают птицы, забирают, похищают. Иисус сказал, сатана приходит и похищает откуда? Из сердца? Позвольте, что за положение народа Господнего, что сатана приходит и из сердца похищает? А книга Откровения говорит, все стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой. Сын Божий, хозяин церкви, глава церкви, и вдруг стучится в двери церкви. Сатана приходит и похищает. Как это происходит? Вот что происходит. Для того, чтобы народ не воспринял это. Поэтому, вы знаете, всегда, когда мы приходим на собрание, Боже, помоги нам всегда предельно бодрствовать. Потому что Бог что-то будет открывать. С другой стороны, мы должны предельно борствовать, потому что Бог будет открывать нам не потому, что когда мы пришли на собрание, когда один на один находимся пред Богом. Держи, что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего. Поэтому, Боже, помоги нам предельно борствовать, особенно когда мы на собрании. Итак, мы с вами в продолжении, в прошлый раз мы с вами не успели закончить, только стали входить в эту тему очень серьезную. Кто мы? Или что мы за рыба? Напоминание читаем Евангелие Матфея. И дальше идем по местам Писания. Будем рассуждать, рассматривать себя. Евангелие Матфея. 13 глава. 47 по 51. Мы в прошлый раз с вами читали. Сегодня опять, чтобы войти в тему. Евангелие Матфея. 13 глава. 47 по 51. Еще подобно царство небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб всякого рода. Который, в смысле невод, когда наполнился, вытащили на берег и сев хорошее собрали в сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века. И изведут ангелы и отделят злых из среды праведных. То есть злые находятся в среде праведных, все рядом находящиеся. И вернут их в печь огненную, там будет плач, скрежет зубов. И спросил их Иисус, поняли ли вы все это? Они говорят ему, так, Господи. Дело в том, что касаясь этого места Писания и дальше по теме, которую Бог определил для нас с вами порассуждать, я перейду на другой пример. Очень страшный, очень страшный, очень страшный. Почему? Иисус Христос сказал другую притчу. Он говорит, и вот хозяин вышел и посеял доброе зерно, или пшеницу посеял. Но когда люди спали, пришел враг человеческий и посеял между пшеницей терны. Ну, так написано. Когда взошла зелень, зашли, говорит, и терны. И рабы сказали: домовладыка, ты знаешь, вот там, говорит, терны взошли, хочешь, говорит, мы их повыдергаем? Он сказал, говорит, нет, не надо выдергивать. Почему? Потому что, когда вы будете выдергивать плевелы, корни у них переплелись с пшеницей. И выдергивая плевел, ты выдернешь пшеницу. Оставьте, говорит, до жатвы. И во время жатвы я скажу, соберите плевелы, тогда уже они пшеницу, если повыдергают, я не землероб, я не знаю этой тонкости, пшеница сильно от этого не пострадает, она уже созрела. Для такой пшеницы, возможно, нужно руфий послать, которые подымут упавшие колоски. Может быть. Я не знаю, как собирают пшеницу. Не могу ответить. Но из этой притчи Иисус говорит, что во время жатвы вреда не будет, а до жатвы будет вред. Жатва для десяти дев – это приход жениха. Доказать сейчас, что пять неразумных, что это худая рыба, что это злые среди добрых – это ужас. Дай Боже так, чтобы среди нас, твоего народа, поместного собрания, не было бы злых. Чтобы в нашей внутренности у меня не было зла, у тебя не было зла. Другое. Чтобы в нашей внутренности не оказалось плевельство, плевел какой-то. Я не хотел бы сегодня говорить о вопросе, что кто-то среди нас плевел. Пожалуйста, не об этом. Дело в том, что Священное Писание говорит очень глубокую мысль, если касаться этого вопроса. «Я насадил тебя, как отборное чистое зерно, как прекрасную виноградную лозу, но ты превратилась у меня в отрасль чужой лозы». Перерождение, деградация. Как это случилось? Оказывается, если не заниматься обрезанием своей внутренности, обрезки по сердцу, по чувствам, то будут большущие проблемы. Если мы не оторвем от сердца то, к чему мы прилепились, что для нас дорого, у нас будут проблемы. Дело в том, что Священное Писание говорит, есть люди, которые любят зло, наслаждаются, они не могут спокойно уснуть, если где-то зла не сделают. Вы что думаете, это неверующие люди за пределами церкви, о них разговора вообще нету. Их спасать надо, но тут оказывается, спасать надо нас с тобою. Странные вещи. Грехи юности, они входят в мозг костей, и они возрастают в человеке. Есть люди, которые получают адреналин или наслаждение, которое даже в области груди появляется как приятный вкус сахарности. Вот они делают зло, и от этого получают наслаждение. Они кого-то придавят, и от этого получают наслаждение. Они получают выгоду и корость кого-то притеснить. У тебя неблагополучная семья, у тебя не так с детьми, у тебя не так с мужем, женой, а у нас прекрасно. А ты знаешь, наши дети все в хоре, а ваши где? Серьезные вещи. Поэтому вопрос... Вот тогда, когда 10 дев вскрылись, открылись, наружу вышло, до сих пор не было видно. И из притчи о 10 девах мы не найдем, что у мудрых была белая одежда, а у немудрых с пятнами. Там написано что-нибудь о пятнах? Я не нашел. Там не написано, что у мудрых была целая одежда, а у немудрых порванная или с вырезами. Я этого не нашел. Я не нашел, что у мудрых светильники в рабочем состоянии, а у немудрых такие крутишь, они не крутятся. Или как там лампочки? Лампочек же не было, фитилики доставали. Не написано. Не написано, что у мудрых были правильные фитили, а у мудрых были неправильные. Не написано. Не написано, что светильники у мудрых были неповрежденные, а у немудрых были поврежденные. Не написано. Написано, единственный вопрос, не было запаса масла. И на этом вскрылось. Но когда оно вскрылось? И одни заснули, и другие. Где тут пшеница, где тут плевел, а кто его знает? А вот оказывается, если есть свет, в нас есть тьма, вот оно и перерождение. А зачастую мы считаем, что свет, который в нас, есть свет. Иисус говорит, подумай, очень хорошо. Свет, который в тебе, во мне, в нас, с тобой, не есть ли тьма? Думаем. Очень серьезно.
Читаем место Писания из книги Откровения. Сразу на конец темы идем так, а потом оттуда будем в разные моменты рассуждать. Книга Откровения, 12 глава. Читаем 7 стиха. Наше внимание будет особенно в 8. Ну, а потом я буду говорить, где. Книга Откровения, 12 глава, 7 стиха. «И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них. Но не устояли, то есть дракон и ангелы его, демоны, бесы. И не нашлось уже для них места на небе». Где не нашлось? На небе. А на земле для них место есть? Есть. А где еще есть для них место? Скажите, пожалуйста. Думаем очень хорошо. Апостол Павел говорит: «И не давайте место дьяволу». Павел, ты все сказал. Мы не даем места. Раз апостол Павел говорит: «Не давайте место дьяволу», значит, Коринфянская церковь давала место дьяволу. Как? Это сенсация. Церковь, обогащенная дарами, действие Духа Святого. Апостол Павел, это через него Бог родил эту церковь. Если для других, говорит, я не апостол, то для вас апостол. И вдруг вы даете место дьяволу? Он вообще там и страшные вещи пишет. Он говорит: «Знаете что, некоторые из вас не знают Бога». Павел, ты что сказал? А кто еще дает место дьяволу? Никогда не задумывались. Что значит дать место дьяволу? Вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. Место есть? Нету. А у нас получается, во время хлебопреломления зачастую читается это местописание. 1 Коринфянов, 11 глава. Если бы мы судили сами себя, то мы не были бы судимы Господом. Будучи судимы Господом, мы наказываемся того, многие из вас немощны, больны, и немало умирают. Почему? Надо до последнего кадранта заплатить, иначе дьявол имеет часть. Позвольте, один пример. Церковь, собрание, собралась, народ заходит и говорит: «Мир вам!» Все оборачиваются, говорят: «С миром принимаем!» Да? Все нормально. Нет проблем. Но на собрании сидел: «Ой, Господи, помилуй!» Человек, в котором был сатана. Это не был член церкви, это не был прихожанин. Как он туда попал, это другой разговор. Ну, видимо, так надо было, чтобы этот человек оказался на собрании. Он сидит на собрании. Заходит народ и говорит: «Мир вам!» Церковь отвечает: «С миром принимаем!» Этот сидит, поворачивается: «И я тебя с миром принимаю!» И говорит: «В чем принимает?» Господи Боже, какой ужас и кошмар! И он как минимум по одному вопросу говорил, в чем он, сатана, имеет часть вот в этом члене церкви, вот в этой сестре член церкви, вот в этой семье, в этой семье, в этой семье. Это серьезная вещь. Я сегодня этих всех вопросов касаться, может быть, не буду. Я только один вопрос скажу, ладно? И мы дальше будем по теме двигаться. Мы будем двигаться сейчас по линии книги Откровений. Заходит молодая пара. Они женатые, ну, год-полтора, может, потому что у них там ребеночек, ну, грудной ребенок. «Мир вам, с миром!» Ну, слава Богу! Это пара, сочитанная в Господе. Мы сейчас разберемся. Разворачивается, говорит: «Я тебя с миром принимаю!» И говорит, я сейчас буду говорить придуманные имена. Какая страна, какая разница? Какой город, какая разница? Какая церковь, какая разница? Это проблема сплошь и рядом. Где-то больше, где-то меньше. Где-то на каждом шагу, а где-то через 10 шагов. Вот и вся разница. Есть церкви, которые свободны от этого, а есть, у которых проблемы. На эти проблемы зачастую многие не обращают внимания. А дьявол говорит: «Я обращаю, я, говорит, знаю. И я, говорит, тебя с миром принимаю». Мы с тобой за Анечкой, поплакали за Анечкой. А вот мне Марусю послал или дал. Что тебе Бог Марусю послал или дал, это один вопрос. Но что мы с тобой поплакали? Вы знаете, что демон сказал? Вы сочетаны трое. Такие сочетания Бог не сочитывает. Как? Он влюбился в Анечку. Он допустил ее идолом в свое сердце. Он дошел до такого состояния, что без нее не жить ничего не мог. Но когда он сделал ей предложение, она ему дала отказ. У него началась истерика. Он уже не в состоянии стоять твердо в Господе. У него пойдут уже остальные проблемы, грехи или что-нибудь. Или он как-нибудь удержится, Он потом будет искать следующую, которая бы заменила вот эту боль в его сердце, и вот он ее нашел. А покаяния так и не было. Он не освободился. И прилепившиеся к Анечке делают предложение Манечке. Они женятся. Пойми, каждый из нас, если бы в этом вопросе этот молодой брат покаялся бы в Господе, то дьявол не имел бы сейчас части и не сказал бы ему ничего. Мы понимаем это? Потому что Иисус говорит: «Я прощаю, иди впредь, не греши». А Иисус прощает только тогда, когда мы исповедуемся, каемся, отрекаемся в покаянии. Только тогда. Приходит молодая сестра и говорит: «Брат Сергей, я хочу побеседовать». Я говорю: «Пожалуйста, беседуем». Знаете, у нее волнение. Возраст 23-25, какая разница, примерно такой, может быть 20. Разные варианты были, разные случаи. Я была у моего друга в доме. Я говорю: «Интересно, а кто тебе дал право быть у него в доме?» «Ну ладно». Я говорю: «В чем проблема дальше?» Когда я зашла к нему, а он отдельно имеет, ну, дом, ну, состоятельные родители, состоятельные, ну, наверное, жених будет, или как сказать, я знаю, почему я сейчас так говорю. И когда, говорит, я зашла, то я увидел на стене громадный портрет. Я не знаю, каких размеров. И там была сфотографирована, ну, молодая девушка, ну, верующая сестра. И я, говорит, сразу его спросила: «Скажи, говорит, а кто это?» Он говорит: «Ну, ты знаешь, ну, это подруга, ну, у нас ничего не получилось, я свободен». Вы считаете, что он свободен? Бог сказал, что он не свободен. Я говорю: «Знаешь что? Мы сейчас, говорю, с тобой помолимся, а дальше говорить не будем. Пожалуйста, в следующий раз придешь со своей мамой». И вот они приходят с мамой. Я говорю: «Вы в курсе, что ваша дочура по непонятным причинам, кто ей дал право, приходила к парню в дом один на один? Как дальше, говорю, рассуждать?» Я говорю: «Вы подумайте хорошенечко». Я говорю: «А вы знаете, что она там видела?» Я говорю: «Она видела портрет его прошлой любви. И эта фотография центральная висит, как только ты заходишь в дом. Вы понимаете, что если ваша дочь будет выходить за него замуж, то они будут жениться трое? Вы понимаете, я так говорю?» Он не свободен от своей первой любви. У вас в семье будут очень много проблем. Мы понимаем, что происходит. Следующий пример хочу. Следующий. Ей 35-37, условная цифра. У нее муж, у нее несколько детей. Она приходит: «Брат Сережа, ты знаешь, у нас дома неприятности». Я говорю: «Какого рода у вас неприятности?» «Ну, когда мы листаем семейный альбом». Ха-ха. Что-то интересная такая интонация. «Ну и что? И вот он, некоторые, мой муж, некоторые фотографии видит, и ему немножко плохо становится». Я говорю: «Скажите, пожалуйста, сестра, скажи, а что за фотографии он там видит?» «Ну, это мой друг». Я говорю: «Что за друг?» «Ну, я говорю, друг бывает подруга, да?» «Да нет, говорит, это брат». Я говорю: «Кто это такой брат?» «Ну, когда-то мы были друзьями, но у нас ничего не получилось, мы расстались с друзьями, я вышла замуж». Я говорю: «Ты понимаешь, пока мы, говорю, в твоем альбоме семейном будет эта фотография, у вас будут проблемы, ты понимаешь? Но дело в том, что в альбоме они могут быть или могут не быть. Это не играет роли. Хотя играет роль определенная. Проблема хуже. Он у тебя в сердце. И потому у тебя он в альбоме». Проходит время, она говорит: «Мой муж успокоился». Я говорю: «Почему?» «Потому что я с альбома вытащила эту фотографию. А из сердца?» Мы понимаем. Так часть имеет или не имеет сатана? Имеет. А многие вопросы так и остаются. И остаются.
Кто-то сгонит, а ей уже 50 с лишним лет, почти под 60. Брат Сергей, в семье ужасы.
И в чем проблема?
У меня у сына вот такие проблемы, у того такие, вот такие, вот такие.
Я говорю, откуда это начало? И расскажи, пожалуйста, как имя твоего сына? Она говорит, вот так. А чье имя ты увековечила? Она говорит,
Боже! Это человек, разные варианты. Это вот где-то в кино смотрела. Это где-то актер. Это какой-то знакомый. Это вместе учились. А кто-то говорит, это моя любовь первая.
И говорю, ты увековечила имя этого человека. И ты по имени этого человека назвала своего сына. Я говорю, ты знаешь, что ты сделала? Вот эти все грехи и беззакония, которые были в тех личностях, в адрес которой ты назвала, оттуда перешло вот сюда.
Господи, что я наделала? Что я наделала?
Слава Богу, что мы прозреваем, есть возможность увидеть и покаяться. Но сегодня мы дальше движемся. Мы остановились в книге Откровения, и не нашлось ему места сатане в небе.
У людей мира сего ему предостаточно места.
Но оказывается, немало места христиане ему дают. Вот где ужас. Читаем дальше по книге Откровения. Итак, Откровение 12, 7 стиха опять, и читаем немножко дальше. Откровение 12, 7. «И произошла на небе война, Михаил и ангел его воевали против дракона, и дракон и ангел его воевали против них, но не устояли, и не нашлось уже для них места на небе. А вот в церкви, в сердцах народа думаем, и низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом сатаной, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним. И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его». Где власть Христа? В небе, да? А на земле? Ой, Господи Боже. А в церкви? Ты что хочешь сказать? А что вы хотите сказать? А в семьях? А в сердце мужа? А в сердце жены? А в сердце отца? А в сердце матери? В сердце детей? В сердце родителей? Братьев, сестер? А ну-ка читаем вот эту фразу. По отношению я к своему сердцу, а ты к своему, хорошо? И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Читаем, я к себе, ты к себе. Ныне настало спасение и сила и царство Бога моего и власть Христа Его в моем сердце, в моем доме, в моей семье, в моих домочадцах. Ну-ка думаем. Дело в том, что читать это хорошо. Но насколько оно настало в нас, вот где вопрос. Если дьявол, не дай Бог, имеет в нас какую-то часть, то этого царства в нас полноты нету. Или как мы считаем? Какая-то степень есть. Да, степень какая-то есть.
Да. В каких-то вопросах мы победители. Слава Господу. Это неплохо.
А в каком-то вопросе? Дальше читаем.
Заново 10 стих. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь».
А если мы клевещем и принимаем поношение, то настало царство Христа в нас или настало царство сатаны в нас?
Не принято так говорить.
Если мы в клевете и в поношении,
то мы исполняем волю дьявола, потому что он клеветник.
Мы понимаем это? Дальше читаю.
«Потому что низвержен клеветник братьев наших, клеветавших на них пред Богом нашим день и ночь». Они победили его кровью Агнца, и словом свидетельства своего не возлюбили души своей даже до смерти. Ага, вот оно что. Оказывается, где кровь Христа, там покаяние и очищение. Я рассказываю очень простую историю, жизненную. Ее предлагают в рассказе для детей. В книжке, насколько я помню, ибо есть Царствие Небесное или Божие, я не могу вспомнить. Но ее иногда назвали, эту книжку, на каждый день. Открываешь там 1 августа, к примеру, там стишок из Священного Писания, какой-то маленький рассказ для детишек, рисунок и молитва. И там описывается очень такая серьезнейшая проблема. Очень простая, до не знаю какой степени. Наверное, когда-то я вас это рассказывал. Ну, сегодня нам надо к теме. И вот говорит служитель церкви, проповедовал о любви постоянно, а в церкви все меньше и меньше людей, все меньше и меньше. Куда они деваются, кто знает, почему они разбегаются из этого поместного собрания. Ладно. И когда служитель однажды опять говорил о сильной любви человека к Богу, человека к человеку во имя Господня, согласно странице Священного Писания, кто-то во время проповеди, это очень нехорошо, вскакивает, это уже внутреннее возмущение кипит. Что ты тут нам о любви говоришь? А за своей женой кто гнался? Вот как она называется? Скалка, что тесто раскатывают? Деревянная такая. Не ты гнался? Он говорит, поживите, жену позвали. Говорит, расскажи. Я гнался за тобой, да, рассказывай? Она там стряпней занималась, я не знаю, пирожки пекла, хлебы готовила. Ну, где-то скалка понадобилась и мука. И у нее не хватило муки, она пошла. Ну, где там у кого мука стоит в мешках или, понимаете, в каких-то, я не знаю, емкостях. И когда она пошла туда за мукой, открывает дверь, брать муку, а там крысина громадная пирует. А вот такое зверье, знаете, как понимает, раз я кушаю, значит, я хозяйка. А ты пришла тут. Она крысу гнать, а крыса на нее как кинулась, она выскакивает. Это жена служителя. И вместо того, чтобы забежать в дом, с перепугу по улице побежала. На этот крик муж выскакивает. Я глянул. Спасать жену надо. Он залетает в дом. Что под руки попало? Хватает эту скалку, вылетает. Ну, чуть ли не босиком в носках. И гонится. Как он гонится? Жена кричит. Остальные смотрят. Ну и христианская семья. Ну и пресвитер церкви. Мы своими глазами видели. Какая у него была поза? Догнать и мамонту череп раскроить. А не крысе даже, понимаете? Спасать надо свою же возлюбленную жену. Но надо же на это несчастье. Кто-то из членов церкви видел эту картину. Дым без огня не бывает. Бывает. Столько дыма. Хотя огня не было нисколько. Жену убегающую видит, крик слышит, видит, как муж гонится, а крысу не видно. Она же низкая, она же серая, и никому в голову не приходит, что жена убегает от крысы, от мужа убегает. И знаете, этот человек сам своими глазами видел, а он кого-то увидел, знаешь, своими глазами видел, слышал, другие люди видели, наш служитель гнался за женой, вот этой со скалкой, она бедная кричала. Я не знаю, что там кончилось, чем. Церковь поразогнали. И когда поразогнали церковь, и вот этот взрыв произошел, что ты тут нам о любви, а сам кто за женой гнался с этой скалкой? Скажите, кто разогнал церковь? Сатана разогнал. Как в сказке. Не, крыса разогнала. Да? Да, а кто разогнал? Ну я же, говорит, не разгонял. Я же был свидетелем. Ты был свидетелем, да ты бы пошел бы и спросил. Что ты сделал в церкви? Клевета и поношение. И человек утверждает, что он видел своими глазами. А место дано дьяволу, скажите, да или нет? Скажите, пожалуйста, вот если этот человек, который видел, слышал, рассказал следующему. И следующий вместо того, чтобы сказать: брат, зачем ты это мне говоришь? Пойдем к служителю. И ни второй не среагировал. Они понесли эту весть дальше. Они разложили все общество. Но, минутку, стоп. Они разложили всю церковь? Не спешите. Не разложили бы они церковь,
если бы каждый из следующих не давал бы до сих пор места дьяволу. Понимаем? Тот второй, кому было это рассказано, значит, отсюда дерево познается по плоду. Раз ты второй послушал первого свидетеля, это говорит о том, что ты второй и имеешь плоды. Ты есть принимающий клевету и поношение. Знаешь почему? Это же вопрос я задаю не только ко второму, но к первому, который видел. Ответ есть. Почему люди верят лжи? Слушай, когда ты видел, как жена убегает, и как за ней гнался муж, почему Божий Дух твоему сердцу не мог достучаться и сказать: «Бодствуй, осторожно, здесь ложь, обман, клевета, поношение!» Почему Бог не смог тебя остановить? Вы примите Духа Святого, который научит. А почему Дух Святой не научил? Наставит. А почему Дух Святой не наставил? Будущее предвозвести, что ты церковь развалишь. Почему Дух Святой не смог? Вы все, говорит, будете научены Господом. А почему Бог тебя не смог научить? Ты, говоришь, Асав, сказал, ты руководишь меня советом твоим. Почему ты не руководимый советом Божьим? Почему ты не пошел спросить? Вот раз ты это увидел и не пошел спросить, тебе страшная катастрофа. Следующий, который ты принял это, в тебе страшная катастрофа. Ужас заключается в том, что на сегодняшний день большой процент в церкви и церквей готовы к принятию Антихриста. И мы не понимаем этого. Уже готовы. Знаете, где написано? Второе Фессалоникийцев. Читаем. Это ужас. Здесь говорится, почему люди, христиане, принимают ложь и верят лжи. Здесь ответ. Вот в этом месте Писания. Второе Фессалоникийцев. Вторая глава. Здесь ответ. Когда мы воспринимаем клевету и ложь, поношение, это первый признак, что у нас страшная проблема внутри. Мы не даем отпора. Это идет битва. В небе остальные 2/3 ангелов, 1/3 дьявол увлек. Так говорит Священное Писание. Хвост его увлек 1/3 звезд. 1/3 звезд дала место дьяволу. 2/3 сказали нет. Почему не было места для дьявола? Потому что они сказали нет. А у церкви сказали да. О, новость. Вы не слышали новость? Но мы вам сейчас расскажем. Мы не успевали в прошлый раз с вами до конца коснуться тем. Эти закладки так и остались у нас в Библии. Я не знаю, как сегодня мы уложимся во времени. Если не уложимся, мы будем в следующий раз продолжение говорить. Может, это страшная правда. Второе Фессалоникийцев, вторая глава. Мы читаем с 7 стиха по 12. Наше внимание будет с 9 по 12. С 7 по 12. Второе послание Фессалоникийцев, вторая глава. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силою, это не без силы будет, сила, и знамениями, и чудесами ложными. Священное Писание говорит, что он даже будет огня с неба сводить. Дело в том, что немножко здесь остановимся. Ложность чудес, знамений, знаем, в чем заключается? Это не мыльный пузырь. Чудо. Это реальный факт. Ложность заключается в том, кто создал это действие. Понимаем, нет? Объясняем. И потом мы дальше будем двигаться. Он стал христианином. Я не помню, кажется, у вас говорил. Может быть, нет. Но сейчас к теме. Потому что до сих пор он был безбожник за свои какие-то вопросы. Неважно, какие, находился в тюрьмах, лагерях. И там он уверовал. И был момент, когда там засвидетельствовали этому человеку. Он стал приближенным, а потом христианином. Ну и так сделали, я не знаю почему, но братья, которые ему свидетельствовали, их дальше на эшелон послали. Он остался один христианин, вокруг неверующие. И Дьявол притворился ангелом света. Неудивительно, что он принимает образ ангела света, потому что он был когда-то ангелом зари, херувимом осеняющим. И служители его принимают вид служителей правды. Так говорит апостол Павел, так написано. И вот он говорит: «Я твой Бог, слушай меня». Какая интонация? Сейчас вопрос не в этом. Хочешь, обратите на это внимание, я сейчас сделаю какое-то действие. И вот мы говорим, из-за того, что нарушение или что, за что он был осужден, этот человек, оно не было таким очень серьезным, потому они имели свободу на территории лагеря мужского ходить на свежем воздухе в открытое место. И даже начальник лагеря с ними находился. То есть, ну, вот такие они были безобидные нарушители, так выразимся. И вот, говорит, там группа заключенных стоят, разговаривают. Ко мне, говорит, спиной стоит начальник лагеря. Я, говорит, на каком-то расстоянии, ну, метров 30, там, ну, фитов 20, ну, чем, или 50 фитов, кто его знает, какое расстояние. Ну, примерно, кому как легче понимать. И этот дух говорит: хочешь, я сейчас сделаю действие. Начальник лагеря сейчас придет к тебе и попросит у тебя Евангелие. В тюрьмах, лагерях, ну, сейчас во многих странах разрешается иметь, ну, Евангелие, Библии, они лежат открыто, а в некоторых вообще закрывают, ничего нельзя. А в некоторых, понимаете, маленькие какие-то такие, прячут, куда только можно спрятать. И вот те были времена, когда можно было маленькое Евангелие куда-то спрятать. Маленькое, ну, как вот большой ноготь, или, как сказать, ноготь большого пальца руки. Ну, примерно. И вот открывали, как они читали, я не знаю, зачастую я в очках читаю, они без очков. Ну, читали. Это рассказывали те, которые читали сами. Он, говорит, тебе подойдет, попросит прочитать Евангелие. Ты не бойся, он тебя не отымет. Он прочитает и отдаст тебе. Запомните это. Не успел, говорит, я согласиться с этим, что я согласен. Начальник лагеря тут же развернулся и идет. Я знаю, что начальник лагеря идет ко мне. И стою, жду, что будет дальше. Начальник лагеря подходит и говорит: слушай, дай прочитать Евангелие. Я ему даю Евангелие. Он открыл это маленькое, почитал. Ох, говорит, головой покачал и отдал Евангелие, и ушел. А дух говорит: ну что, видел? Мы умеем различать действия сатаны или не умеем, нет? Скажите, вот это сильное желание почитать Евангелие от Бога было или от сатаны? От сатаны. Ты что нам рассказываешь? Ты что, хочешь сказать, что когда мы читаем Библию и Евангелие от сатаны? Не спешите, пожалуйста, пожалуйста. Если мы сидим на скамейках и больше ничего не знаем, я не укоряю, я просто рассказываю. Но мы не знаем. Но когда ты работаешь, и Бог открывает эти вещи, я не знаю, за голову хвататься или за сердце. Против одной церкви бесы использовали все методы, чтобы совратить народ Божий. Ничего не получилось. Ни собственной святостью, ни грехами, ни беззакониями, ну ничем не могли взять. Церковь была, знаете, каждый член церкви действительно был в теле Христа, питаемый и греемый самим Господом. Ну, так и Священное Писание. И Бог показал на совете преисподней. Написано: врата ада не одолеют. Так написано, да? Врата ада, во вратах, всегда в городах народа Израиля, во вратах были старейшины, судьи. Во вратах всегда было пророчество. Во вратах решались судьбы. Советы. И потому Иисус сказал: врата ада решают, как одолеть церковь, но у них не выйдет. И вот Бог показал замыслы вот этой демонической силы. И когда показал, Он показал: вот там во вратах ада демоны друг другу говорили, и Вельзевулу, любые методы, какие мы только не применяли против вот этого конкретного собрания, ничего не берет. Не знаем, что делать. А надо победить. И вот поднимается один демон и говорит невероятнейшую вещь. Только слушайте внимательно, пожалуйста, очень внимательно. Этот демон говорит: этой церкви, народу этой церкви, только слушаем еще внимательней, нужно дать, кто будет давать? Бесы. Дальше. Сильное желание читать Библию. Что ты сказал? Подождите. Преисподняя вот так стала буянить. Что ты говоришь? Как может быть такое? Он говорит: подожди, не дослушали. Дать сильное желание читать Библию. Только читать не сейчас и не сегодня, а завтра.
А на завтра дать 100 дел. И не останется времени читать. И человек скажет: вы знаете, какое у меня сильное желание читать Библию. Но вот завтра, вы знаете, откуда дела такие взялись? Ну, я послезавтра прочитаю. Послезавтра приходят опять сильные действия. То одно дело, то пятое, то десятое. И так день за днем отодвигается чтение Библии на неизвестное время. Скажите, вот в этом сильном желании, где заблуждение? Знаете где? Священное Писание говорит: ныне день спасения, не завтра, да, знаем? Ныне, это сейчас, вот сейчас, немедленно. Как это понять? Если на тебя напали змеи в стане Израиля, когда ты шел из Египта по пустыне в землю обетованную, то не через неделю, не на следующий день, не сегодня вечером, а вот только тебя укусило, сразу смотри на медного змея, иначе ты умираешь. Понимаем, что значит ныне? А тут получается, смотри на медного змея, а на следующее собрание. Я никого не осуждаю, я рассказываю конкретные факты, это ужас. Бывали церкви, которые собирались на богослужение раз в неделю по воскресным дням. Только чтобы мы не судили, пожалуйста. И проповедники поднимались и говорили: братья и сестры, слава нашему Господу. Мы его целую неделю ждали, наконец Бог нам дал благословение, мы собрались в церковь, сейчас мы будем сами молиться. Вот в понедельник у нас одни грехи были, во вторник были другие, слушайте внимательно, в среду, четверг, пятницу, субботу. И вот теперь мы все эти грехи, которые у нас были за эту неделю, мы сейчас принесем пред нашим Господом и будем молиться, чтобы нас очистил, освободил и спас. Нормально? А что из ненормального? Разбираем по-другому. Братья и сестры, вы знаете, вот медный змей висит. Значит, в понедельник вот такая змея укусила, во вторник вот такая, в среду такая, в четверг вот такая, в пятницу такая, в субботу вот такая. А в воскресенье теперь мы смотрим на медного змея. Я думаю, что смотреть уже будет поздно, и закапывать будет некому. Некого? Это никто не упадет. А некому все упадут. Мы не видим ужаса? Иисус сказал, как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено Сыну Человеческому, чтобы мы с вами каялись не во время вечерней молитвы. Сколько народа Божьего грешат утром, случайно, специально, преднамеренно, как-то получилось. Меня это не интересует сейчас, поймите правильно. Но мы откладываем до вечера. А если мы не успеем? Вот где обман. Мы Священное Писание потом почитаем. Завтра. Послезавтра. Я говорю: сколько лет вы уже не читаете? Ну, у нас столько дел. Ну, у нас, знаете, какое сильное желание читать Библию. Вот я говорю: у вас здесь дьявол и поймал. Он имеет в вас часть. Мы это понимаем. Это кошмар. А сколько христиан в этом? А сколько было моментов, когда солнце во гневе заходило? Ни у кого такого не было, нет? Утром поссорились, а вечером даже не успели покаяться. Ну, короче, шмыгнули в кровать. Один туда, другая сюда. И на этом все дела. Ну, мы по фессалоникийцам, ладно? Дальше. Поэтому чудеса ложные, мы с вами остановились на этой детали, оказывается, это чудеса, которые дьявол будет делать. Разве это не чудо, что человек неверующий захотел прочитать Священное Писание? Это же чудо. Разве это не чудо, что христиане будут читать сильное желание читать Библию только завтра? Разве это не чудо? А Священное Писание, книга Откровения говорит: он даже огня с неба сведет. Если в свое время не могли, во время Ильи, помним, говорит, тот Бог, который ответит посредством огня, есть Бог. Вспоминаем. Там 400 и 450 пророков, и того 850. Они себя кололи ножами и копьями и кричали, уже кровь текла. Наверное, хрипли за целый день. Но огонь не упал. Но книга Откровения говорит, он сведет огня. Значит, будут многие действия. И когда будут конкретные действия величайшего чуда, и мы будем с вами смотреть и видеть это чудо, ложность заключается в том, не то, что это обман чуда, а обман чуда заключается, кто это чудо сделал. Кто произвел эти действия? На поводу у кого люди идут? На поводу это он ведет и производит действия.
Еще скажу? Или еще сказать? Вы знаете, сколько людей прячутся за исповедание? Что ты сказал? Я скажу. Как только гости приезжают, все туда на исповедание. Куда? Гостям. Это хорошо или плохо? Думайте. У нас братья недостойные. Может быть. А может быть нет? Может другая причина? А знаете, сколько проблем? У человека по 10, по 20 раз систематический грех. Один и тот же. Но вот к этому служителю один случай расскажет. А к этому служителю другой случай. А к этому служителю другой случай. И каждый служитель расценивает, что это первичный случай. На самом деле это трагедия. Приходилось в церкви говорить, я говорю, знаете что? Я вас не спрашиваю, были ли вы на исповедании. Я спрашиваю, вы освободились от греха, да или нет? Я говорю, а еще вам скажу, знаете что, говорю, вы делаете? Чтобы не вскрылись системные ваши грехи, которые у вас продолжаются и делаются дальше, то вы бежите на исповедание, а потом кричите, я был на исповедании, я была на исповедании, что ты хочешь? Это ширма. Это спрятаться. И я вас не спрашиваю, вы были на исповедании? Я задаю вам вопрос, вы свободны от греха, только не лгите. Я не собираюсь в вашей внутренности копаться. Никто не дает на это права. Я просто хочу сказать, что если вы занимаетесь вот этим, это называется величайший обман. Это обман во имя Бога. Мы знаем, что обман во имя Бога практиковался всегда? Что ты сказал? Слепой папа. У него два близнеца сына, Исав и Яков. Яков подделанный. Мама научила, как обмануть, да? Мама предусмотрительная. Она точно так сделала, как сделает ее родной брат Лаван, когда племянник его придет. Тоже один к одному. Она берет шерсть от козлят и руки обворачивает и шею. Так папа потрогает. О, волосатый. Значит, Исав. Слушай, поцелуй меня, и это, сыночек. Он начинает наклоняться, целовать. А отец сразу нюхает, нюхает. И что он нюхает? Одежду своего старшего сына. Так написано. И он говорит, вот запах сына моего. Обман, нет? Но там вначале был вопрос. Сын, а что ты так быстро нашел? Он говорит, потому что Господь Бог твой выслал мне навстречу. Это же обман. И все остальное тоже обман. Мы понимаем или нет? Сколько народа Божьего бежали на исповедание ради обмана, чтобы спрятать подлинную причину. Срываются плоды, но не трогаются корни. Не затрагиваются первопричины. Иисус в книге Откровения сказал, вспомни, откуда ты не спал. А ты рассказываешь, до чего ты докатился. Если ты, говорит, не признаешь дерево по плоду, это в тебе находится змеиное порождение, ты выкручиваешься. Мы это понимаем. Но мы дальше в Фессалоникийцах. 2 Фессалоникийцев, 2 глава, 9 стих и дальше. Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякой силою, знамениями, чудесами ложными. Дальше. Со всяким неправедным обольщением погибающие, то есть не спасающиеся, то есть они отказались быть спасенными, то есть по-другому они отказались исповедать свой грех и согласиться, что это я погибающая, спаси меня. Если человек от этого отказывается, не признает своего греха, он погибающий. Исаия сказал, погиб я, потому что у меня нечистые уста, и я живу среди людей с нечистыми устами, и мои уши слышали это. Дальше. И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, за что? Что они не приняли любви истины для своего спасения. Любви истины. А что есть истина? А может быть, кто есть истина? Иисус сказал, я есть истина. Любви истины – это прощение грехов. Спасти людей Его от грехов их. Спасти своих людей. дать уразуметь народу спасение, прощение грехов. Знаете, что здесь написано? Еще раз. За то, что они не приняли любви истины для своего спасения. По-другому. Иисус так сильно полюбил, что отдал себя. И говорит, я прошу тебя, признай себя, что ты грешный, что ты грешница, что ты погибнешь, если сейчас жизнь твоя прервется, куда ты идешь? Человек говорит, нет, это не настолько страшно. Другие тоже так живут. А если так жить, кто вообще спасется? Боже, я не настолько грешнее, чем другие. Если, говорит, ты отвергаешь вот эту любовь и истину, дальше что происходит? И за сие пошлет им Бог действие заблуждения. В чем оно будет проявляться? Так что они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверовавшие истины, но возлюбившие неправду. Разбираем. Итак, когда муж гнался за крысой, с этой скалкой, а фактически со стороны гнался за женой. Ну так, он за женой гнался, потому что за ней крыса бежала. Вот этот первый, который увидел и понес это дальше, к нему вот это место описания, знаете, как звучит? За то, что ты не возлюбил любовь истины, не принял для своего спасения, то теперь ты в действии заблуждения, и ты, видя эту картину своими глазами, что муж гонится со скалкой за женой, ты вот эту картину представляешь в ложном виде, и Бог до тебя достучаться не может. Проблема в тебе есть грехи. Позвольте, мы понимаем, что мы в церкви, члены церкви, мы врачи. Потому что главврач – это есть Иисус Христос. Он сказал, нездоровые нуждаются во враче, но больные. Больные и врач – это значит, я пришел призвать не праведников ко спасению, а грешников. Теперь, если мы с вами неправильно устанавливаем диагноз проблемы, мы неправильно лечим, мы калечим, мы вредим. Мы понимаем, что делаем? Если ты, человек, ой, я ошибся, я, знаете, вот не пободствовал, вот надо, конечно, мне было подойти к служителю и спросить, чего это ты за своей женой гнался? Это выкручивание змеиное. Пойми, народ, это катастрофа. Причина не здесь, вот где написано. За то, что не принял любви истины для своего спасения, потому Бог позволяет, ты хочешь, чтобы в тебе действовало действие заблуждения. И когда заблуждение у человека происходит, то во дни плоти к Иисусу подходили и задавали вопросы. Он говорит, заблуждаетесь. Помним? Не зная ни силы Божьей, ни Писания. Вспоминаем? Они подошли и сказали, вот было так, что он женился, детей не было, умер, второму отдал, тот за ней женился. То же самое, так их было 7 братьев, она умерла, а теперь в небе, чья она будет жена. Вспоминаем? А он говорит, вы заблуждаетесь. Раз вы заблуждаетесь, согласно вот этого места Писания, вы отвергли любовь истины для своего спасения. И теперь действие заблуждения, вы верите всякой лжи. И у вас нетрезвое мышление. Вы даже извращаете Писание. Вы не понимаете, вы не хотите этого понимать. Заблуждаетесь, не зная ни Писаний, ни силы Божьей. Значит, вот этот брат, который видел, что жена убегает, а муж гонится, он в заблуждении. Понимаем, нет? Второй, кому он сказал, не дал ему отпор и не повел его к служителю, тоже в заблуждении. Дальше этот один или второй понесли дальше и церковь в заблуждении. Все те, которые приняли эту весть о том, что служитель гнался за женой с этой скалкой, все находятся в заблуждении. Потому что, если бы они приняли любовь истины для своего спасения, они бы дали бы отпор. Они бы сказали «нет». Об этом описывается, когда 12 соглядатые пошли смотреть землю обетованную. 10 из них панику создали. Там такие города, там такие стены, там такие ворота, там такие великоросные люди. В их глазах мы как саранча. Да и в наших глазах тоже. Это земля, которая поедает людей. Мы не можем, погибель. И только двое по-другому говорят. Ничего подобного. Раз Бог привел, Он будет милостив, Он даст нам эту победу. Что сказало общество народа Израиля, помните? Побить их камнями. За то, что они говорят, что наш Бог силен. Знаете, Бог, когда показал это место Писания, говорит, ты что хочешь сказать? Что эти 10 человек, потом их огонь пожрал. Знаем, да? Все погибли. Ты что, говорит, хочешь сказать, что эти 10 человек разложили общество народа Израиля?
Я когда-то тоже так думал, что они разложили. Я говорю, нет, но не разложили. Просто большинство народа Израиля уже были разложены, надо было каплю через край. Знаешь, что такое капля через край? Вот капаешь, капаешь, и потом оно из чашки, из стакана выливается. Я по-другому скажу. Синька, знаем, да, нет, синька? Молодежь не знает. Ну, камень такой, его можно растолочь, он синий. Его можно в марлечку, понимаете, растолченый, и потом макать в воду, и вода станет синяя. И раньше, когда полоскали белое белье, добавляли эту синьку, знаем. Интересное чудо. Ну, чисто физического происхождения. Если мы возьмем прозрачный стакан, нальем туда кристально прозрачную воду, ну так, если выразимся. И вот мы смотрим, все нормально. И вот мы берем каплю синьки и капаем. Когда она капает, мы видим, что она синяя капля. Как только она касается поверхности воды, как будто синими искрами вот так вот она расходится, и стакан остается с прозрачной водой. Я не знаю, сколько надо капель капать. И вот ты капаешь, и все они падают, и исчезают, растворяются. И вода остается прозрачной. Ты капаешь, 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 она остается прозрачной, остается, остается. И вдруг после какой-то капли, раз, и весь стакан синий. Вы знаете это, не? Молодежь, если вы не знаете, ваших старших попросите, они вам продемонстрируют. Дело в том, что концентрация синьки до последней капли уже была такая, что нужно было просто каплю через край. Концентрация разложенности народа Израиля на то, что они не пойдут в землю обетованную и хотят в Египет, это была предельная. Нужно было только одну каплю через край. Эту каплю через край капнули эти 10 человек. Вот эта церковь, которая приняла поношение на служителя, который гнался за женою, она уже была разложена в своих грехах и беззакониях. Каждый свою меру не захотел каяться. Им надо было только одну каплю через край. Этой капли через край оказалась крыса. Но так даем место дьяволу или не даем?
Позвольте, люди, которые систематически грешат, не каются, не останавливаются, им капли через край, они уже готовы.
А дьявол потирает руки. Ага, все готово. На небе, говорит, меня, говорит, клеветника не принимают. А в церкви принимают. Клеветы и поношения принимают. Как лакомство. Проверяем. Когда мы сходимся двое-трое на чашку чая, или у вас не пьют чай? Кофе? Или без кофе? Оно остывает, потому что начинают о Господе и тут же начинают перемывать косточки друг другу. А что такое косточки, молодежь, может быть, не знает. И вот делают исследование за исследованием вплоть до души человека, до мыслей, чувств, хождений. Знаете почему? Читаем Осию. Господи, что нам делать? Придется и продолжать. Это один вопрос. Ну, Боже, помоги. Осия. 4 глава. Стих только 8. Осия 4, 8. Осия 4, 8. Грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их. Афиняне, говорит, ни в чем охотнее не проводили время, как слушать и говорить что-то новое. А христиане ни в чем охотнее не проводят время, как слушать и говорить какие-то новые сплетни и наговоры.
Позвольте. О, если бы мы когда собирались, сказали, знаешь что, я вижу себя, ты пришел ко мне, ты пришла ко мне, давай помолимся, чтобы мне очиститься, а тебе чтобы очиститься. Чтобы увидеть, в чем каждому из нас очищаться.
Кто-то говорит, это вообще. Не успею, говорит, выйти на проповедь, чтобы поделиться Словом Божьим. Смотрю, сестра бодрствует.
Пишет.
Я красочно умею рассказывать, черно-белых не получается. О, бодствующая сестра. Благословенная, аллилуйя. Не спешите, не спешите. Она бодствует, слушает и бодствует. И во время собрания слушает и бодствует, и дальше. Поле собрания, она бодствующая подходит и говорит, брат, ты знаешь что? Вот так, вот в этом вопросе ты неправильно сказал, здесь неправильно сделал. Здесь... Ну ты все сказал, подожди, у меня с другой стороны тоже написано.
Но ты уже все сказал, подожди, еще у меня написано. Все собрания, сколько ни придешь. Вот у нее такой дар. И Гуджи взмолился, говорит, Господи, что делать? Хоть собрание не приходи, хоть на проповедь не поднимайся. А Бог говорит, это моя овечка, просто она заблудилась. Куда? Что она сделала? Ее заблудили, или она заблудилась? Как понимаю, как слышу, так и понимаю. У меня по-русскому была тройка. Научился из Священного Писания русскому языку. И когда принес на руках молитвы, Господи, она в заблуждении, помилуй, очисти, освети, яви чудное твое действие. Сильная молитва была, долгая, наверное, была молитва, усиленная во имя Господне. Следующее воскресенье, сестра на собрании, но уже не бодствует, ничего не пишет. Ладно. Следующее богослужение, сестра на собрании, но ничего не пишет. И не подходит. Ну, примерно раза два так. Я, говорит, подошел. Сестричка, у тебя ничего нету мне сказать? Ой, братик, мне Бог показал, какая я. Мне нету времени справиться с самою собою. У меня столько вопросов, которые очищаться и освещаться. Мне ли наблюдать за тобою? Дело в том, что когда, говорит, ты из чужого глаза хочешь вытащить сучок, удивительно, что в твоих глазах в обоих бревна, и они, говорит, тебе нисколько не мешают. Да, нет? Ужас заключается в том, когда мы беспокоимся о чьей-то святости или несвятости, и интересуемся и кормимся этим, это первый признак, что мы в страшнейшем состоянии. Мы уже не только верблюдов поглотали, а уже и мамонтов, и динозавров. Вот я ужас. И потому здесь говорится в Осии, грехами народа они кормятся, и их беззаконием их душа стремится. Это твое лакомство. Это тебе нравится. Это твои пути, по которым ты ходишь. Потому ты это кушаешь. Скажите, такой народ будет обитать на Святой Горе? Такой народ будет у Господа в жилище? Или никогда не будет? А? Как считать? Иисус сказал, вы исполняете похоти отца вашего дьявола. Если это место Писания брать к тому, что он клеветник, тогда вы исполняете похоти его клеветы. Он клеветал пред Богом день и ночь. Чтобы не свергнуть клеветника, нужно было Христу воплотиться. Так жестоко пострадать. Отдать себя в поношение и убиение на смерть. И после этого клеветник низвержен, потому что Христос распят. Если у нас Христос распятый во внутренности, то тогда клеветник низвержен. Если мы занимаемся клеветой, то мы распинаем Христа нашими грехами и преступлениями. Вот я ужас и кошмар. Думаем об этом. Читаем Псалом 14, с 1 по 3 стих. Псалом 14, с 1 по 3. Мы просто раз с вами зачитали его, но уже было конец собрания. 14 Псалом с 1 по 3. Псалом Давида. Господи, кто может пребывать в жилище твоем? В жилище? Зайти? Выйти? Из этого жилища. Постоять возле порога, посмотреть со стороны или войти и остаться. Кто может обитать на святой горе твоей? Тот, кто ходит непорочно, делает правду и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим, не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего. Знаете, объехав ряд церквей, увидев массы народа Божьего, удивляешься этому ужасу, что творится. Господи, что это за проблема? Я скажу. Когда дьяволу живется хорошо, знаете, когда христиане между собой скубутся. Понимаем? Когда домогаются один за другого, это у этого святость, а тот у того святость ищет. Этот этому показывает, а это, а она ему показывает, не играет роли. И дьявол руки потирает. Вот это, говорит, работники. Вот такие, говорит, нужны. Они занимаются междуусобицей. Выяснением вопросов. У них нету съединения с Господом. И дьявол ему подбрасывает то одну мысль, то другую, то третью, то четвертую, то пятую, то шестую. Мы понимаем, что произошло, когда этот муж гнался за женой с этой скалкой, фактически за крысой. Об этом только и говорили. Об этом только и рассуждали. За чаепитием только об этом разговоры были. Они накалились до такого состояния, что кто-то уже во время собрания не выдержал, вскакивает. Что ты тут нам говоришь? Поэтому Священное Писание говорит, что от путей, которыми мы ходим, мы вкушаем. Мы читаем такое интересное местописание из книги Екклесиаста. Екклесиаста, 1 главы, 8 стих. И в этом стихе вторая половина. Ну, мы читаем целиком стих, но нас интересует вторая половина. Екклесиаста 1, 8. Екклесиаста 1, 8. Все вещи в труде. Не может человек пересказать всего. Но нас не это интересует. Не насытится око зрением, не наполнится ухо слышанием. Еще раз. Не насытится око зрением. Значит, не насытится или не наполнится и ухо слышанием. Здесь говорится в Священном Писании о вопросе, что это лакомая пища. Вот когда нас что-то интересует, вот мы то смотрим, то слушаем, в то вникаем, о том говорим. Вот по этому почерку будет решаться следующий вопрос. Чьи мы с вами рабы? Еще раз. В зависимости от того, какую пищу мы принимаем. Вот сейчас мы посмотрим на этого человека, который рассказал. Я своими глазами видел и своими ушами слышал, как наш служитель со скалкой гнался за женой. Сейчас мы посмотрим, чей он раб. Дальше, второй, кому он рассказал, тот, чей раб. Дальше, в церкви все, которые приняли эту информацию, чьи они рабы? Ответ Исаия. Исаия 42. 42 глава Исаии, с 18 по 20 стих. 42 Исаии, с 18 по 20. Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. Значит, и чтобы слышать тоже. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой. Значит, какие мы рабы, и какие мы вестники. Чьи мы рабы, и чьи мы вестники. Мною посланы. А кем мы посланные? Вот к этому человеку задаем вопрос, который рассказывал церкви, и следующему, что он видел, служитель гнался. Кто так слеп, как возлюбленный? Стоп, а чьи мы возлюбленные? Так слеп, как раб Господа. А чьи мы рабы? Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Если бы вот этот человек, который видел, как служитель гнался за женою, был бы рабом Господа, он никогда бы не пошел говорить следующему в уши. Вы понимаете это? Первое, наверное, что бы он сделал. Господи, я не знаю, что за причина. Но почему-то наш брат не поборствовал. Я приношу на руках молитвы. Я никому не скажу, кроме тебя. Он будет молиться, молиться, будет брать посты и молитвы. Может быть, даже считая, что это была правда. Он скажет, не может этого быть. Не может, не может. Но даже если случилось, Боже, я приношу на руках молитвы моего брата и ихнюю семью. Боже, дьявол восстал. Возможно, после этого бы он пришел и сказал, уже намолившись и находясь в Божьем помазании. Брат, я был свидетелем страшной картины. Служитель гнался со скалкой за своей женой. А тот бы сказал, сейчас мы узнаем причину, почему я так делал. Ну-ка, приди. Жена, расскажи, сколько было бы радости у этого брата, видевшего эту картину. Когда мы, рабы Божьи, мы видим, но не замечаем, на что нам обращает внимание дьявол, на клеветы, подношения, сплетни, наговоры. Даже на грехи, если не дай Бог, они имеют место в ком-то. Мы не на это смотрим. Мы говорим, Боже, помилуй, помилуй, Боже. Ты сказал, страдает один член, с ним страдает все тело. Боже, я в теле твоем. А здесь Как мое тело? Вы что? Разве это наш служитель? Разве в теле? Клеветы поношения? Да я не о служителях, пожалуйста. Просто на этом примере мы разбираем. Еще раз читаем это место Писания. Исаия 42. В зависимости от того, чьи мы рабы, на то мы обращаем внимание. Так мы смотрим, так мы слушаем, так рассуждаем, так молимся, так действуем. Вопрос, мы созидающие церковь или разрушающие? Мы созидающие храм с нашего тела или мы разрушающие? Бог сказал, кто разрушит храм Господень. Храм, это не спешите, это не поместное собрание. Оно, да, но пока мест не так. Слушай, ты, который видел первый, как служитель церкви гнался со скалкой за женой, ты разрушитель своего собственного храма. Ты дал место дьяволу. Дьявол теперь там работает. Ты в заблуждении, ты отверг любовь истины для своего спасения. Твои глаза не на то смотрят, твои уши не на то рассуждают, не думают, и твое мышление подвержено обработке дьявола. Когда работаешь народом, я не успею эти темы все рассказать, я не знаю, сколько еще дней я буду вместе с вами. Лукавые подозрения у людей поврежденного ума, для которых дьявол рисует картины, и христиане воспринимают это за реальность. Эти картины так прекрасно нарисованы, точно. Все совпадает. Но там обман. Даже если бы у служителя действительно была ненормальность такая, он бы не за крысой гнался, а за женой, не так решается это дело. Или так решается? Скажите, пожалуйста. Ну-ка думаем. Вот он и говорит, чьи мы рабы. Если мы рабы Господа, то птицу видно по полету. Вот этот полет, это не Божий голубь. Это воронье. А слово ворона черное. Еще раз Исаия. Слушайте, глухие. Господи, мы настолько глухи, как злу, как греху. Если мы слушаем голос от Господа, то мы будем глухи к этой обстановке. Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный? Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? Ты видел многое, но не замечал. Уши были открыты, но не слышал. Ты обращал внимание на то, что хочет Бог. Тебе это было намного важнее. Ты беспокоился об этих вопросах. В прошлый раз, когда мы с вами читали в книге Притч, описывается момент 1 главы 31 стих. Притчи 1, 31. «Зато и будут они вкушать от плодов путей своих, насыщаться от помыслов их». Еще раз. «Зато и будут они вкушать от плодов путей своих, насыщаться от помыслов их». Знаете, что здесь сказано? На это ответ в Руфе. Руфь, 2 глава, с 14 по 18 стих, ответ. Что значит от путей своих насыщаться? От помыслов своих есть. Что это значит? Где ты ходишь и где ты пасешься? Где ты собираешь и где ты утешаешься? Какой Бог тебя покоит? Есть Бог всемогущий, Бог неба и земли. А есть Бог века сего. Знаем, нет? О нашем Христе сказано, о нашем Господе, князь мира сего. А есть князь мира сего? Сатана. Иисус сказал, я мир мой даю вам, не как этот мир дает. Знаете, что он сказал? Бесовский мир дает ложный мир. Вроде мир, а мира, говорит, нету. Вроде очищение, освящение, а только, знаете, так поверхностно, для отвода глаз, для самоуспокоения. Итак, вопрос, на каких полях ходим, с тех полей едим. Руф отвечает. В книге Руф ответ. Вторая книга Руф, вернее, вторая глава книги Руф. С 14 по 18, там, когда Руф собирала, она пришла с моавитских полей, но прежде чем она пришла собирать в Израиле на полях, но надо было сначала в Израиль прийти. И когда Наимин со своим мужем ушли на моавитские поля, потому что голод был, говорит Священное Писание, и вот с ней, с мужем пошли еще двое сыновей неженатых, потом они женились, умер ее муж, умерли сыновья, и осталась Наимин вдова, и вдовы сыновей. И вот она уже пошла, потому что услышала, что Бог посетил поля Израиля, и там есть хлеб. И до хлеба, и вокруг хлеба. Я, говорит, возвращаюсь, дочери мои, в Израиль. Возвращаюсь. И вот она пошла. И потом по пути она говорит, знаете что? Вернитесь лучше в ваши родительские дома. Потому что, говорит, у меня сыновей нету. Если бы я сейчас была бы замужем и родился бы ребенок, пока мисс он вырастет, что 18-20 лет вы будете ждать, пока мисс выйдете замуж. Это нереально. Идите, говорит, в ваши дома, ваших родителей, и дай Бог, чтобы вы нашли пристанище, то есть вышли бы замуж, устроили ваши семьи. Они подняли вопль, и вот Орфа ушла. А Руф осталась. Теперь Наимин говорит, Руф, слушай, твоя невестка ушла, иди и ты тоже. Иди к своему народу, иди к своим богам, иди, возвращайся туда. А так, говорит, не уговаривай меня. Твой Бог, мой Бог. Запомним это. Твой народ, мой народ. Ты хочешь сказать, что народ Израиля безупречен и безгрешен? Вы знаете, что я вижу? Я вижу интересный ответ. Примерно такой. Меня не интересует состояние народа. Меня больше интересует, что это народ Господень. И Бог, который силен спасти, Он изменит и поможет, если они захотят измениться. И потому я их принимаю, как мой народ. Вы знаете, у нас церковь, когда приходят новые члены церкви и просятся, примите нас члены церкви, то я обычно оставляю вместе с братьями и говорю, скажите, пожалуйста, мы потом Руфь еще будем стать. Скажите, пожалуйста, почему вы решили стать членами вот этой церкви поместной? Брат Сергей, братья, вы знаете, ну такое благословенное собрание, такие глубокие темы проповедей, и так прекрасно работается все. Мы потому мы так решили. Я говорю, вы знаете, это очень страшная вещь. Как страшная? Дело в том, что на море волны поднимаются гребни и опускаются. Да, нет? У волны есть гребень и есть срамота. Срамота, ну, в смысле, нижняя часть. Ну, просто таким библейским словом оно называется. Волны пенятся срамотами своими. То есть, наверх выпускают вот эту нижнюю часть, потом в дальнейшем. Вопрос не в этом. Я говорю, итак, сегодня благословенное богослужение. Сегодня большие проповеди, глубокие темы. Вы в восторге, и потому вы хотите стать членом этой церкви. Потому что сегодня такой большой праздничный пирог в церкви. Я говорю, скажите, пожалуйста, что вы будете делать, когда вы придете в церковь, и там не будет такого праздничного пирога, и будут сухие сухари, притом плесневые. Если вы на чувствах подъема ваших эмоций понравилось, зашли в церковь, то когда в церкви будет какое-то, не дай Бог, ниспадание, вас из церкви вынесет, и вы еще в церковь будете грязью поливать. У вас поют песнопения? Люблю Господь твой дом. Да, нет? Ах, поют. Мне очень сильно нравится. И всегда для новых мы поем его, когда они решили. Если для вас это семья, если для вас это родное, то даже если там будет хорошо или плохо, вы не оставите эту церковь, потому что это ваша семья, но не потому что сегодня прекрасное богослужение. Это разный подход. Я за церковью часов смотрю, не переживайте. Понимаю разницу. И Руф сказала. Я. Знаете, что она сказала? Ей в книге Руфи, вот здесь выше, Ваоз говорит слова, которые потом Христос скажет. Сколько раз я хотел собрать вас, как птица птенцов, под крылья свои, но вы не захотели. Придут с севера, юга, запада, востока и возлягут, а сыны царствия будут изгнаны вон. И Ваоз говорит, за то, что ты пришла к Богу, которого ты не знала, и к народу, которого ты не знала. Ты пришла к Богу, чтобы успокоиться под крылами Его. Он собрал тебя. И тебе за это будет полная награда. Потому что для тебя Бог стал Богом, и народ Его стал твоим народом, твоей семьей. А Иисус сказал, если я не умою ноги твои, не будешь иметь части. Да? Если для нас присутствие Божие не стало главным в этом поместном собрании, мы не имеем части. Успеваем или не успеваем? Раз ты пришла успокоиться, раз это твой народ, раз это твоя церковь, раз это твой Бог, Бог, который над этой церковью, ты будешь иметь полную награду. Мне сказали, что ты сделала для своей свекрови. Ты оставила дом, богов, систему жизни, образ мышления. И пришла к Богу, которого ты не знала вчера третьего дня, чтобы успокоиться под крылами Его. Она говорит, ты сказал мне по сердцу моему, ты успокоил меня. Он говорит, я сказал слугам моим, чтобы не обижали тебя. Я сказал, чтобы от снопов отбрасывали и давали тебе. Я сказал, чтобы ты не переходила на другие поля. Захочешь пить, вот они, водоносы. Мы зачастую жаждем. У нас нету хлеба жизни. Мы приходим на собрание пустые. Он говорит, иди ешь хлеб твой. Какой хлеб? У меня хлеба нету. Не написано такими словами. У них хлеба не было. Я вижу так, что это он дал ей хлеб. И говорит, вот хлеб, так не написано, вытекает так. И вот теперь бери этого хлеба и обмакивай в уксус. А теперь читаем Руфи. Руфи 2 глава. Ну, давайте 7 стиха, чтобы это все увидеть. И потом подойдем к моменту, который нужен. А нужный момент у нас с 14 по 18. Руфи 2 глава 7. Ну, даже 6, даже... Да, с 5 давайте. И сказал Ваос слуге своему, представленному к жнецам, чья это молодая женщина? Слуга, представленный к жнецам, отвечал и сказал, это молодая женщина моавитянка. А вы знаете, кто такие моавитяне? Моавитяне и аммонитяне – это дети Лота. Знаете, да? Там проблема была дочери и отец, да? На пьяную голову, да? Не то сыновья, не то внуки, да? Бог сказал, это самые первые два народа запрещенные, из которых нельзя вообще брать в жены, и они не имеют права быть частью в народе Божьем. Между строчек, до тех пор, пока они не покаются. Она так покаялась, что она стала новым человеком. Вот такой можно доверять. Она становится прабабушкой Давида. Знаем, да? У Вооза с ней ребенок. Он видит. Потом Есей. Потом Давидка. Дальше. Она стала в родословную линию по плоти нашего Господа. А он еврей от евреев. Позвольте. Настолько самарянка изменилась, что Бог ей дал жребий. Встать в линию родословной линии. Воплощение нашего Господа Иисуса Христа. Это настолько серьезно. Благословение, которое было передано ребятенку, которого она родила, это было благословение колена Иуды, передано Фаресу. Вот, да, теперь ты возьми это. Слуга, представленный к жнецам, отвечал, сказал, это молодая женщина-моавитянка, пришедшая с Наиминью с полей моавитских. А она сказала, буду я подбирать и собирать между снопами позади жнецов. И пришла, и находится, здесь с самого утра до сели. Мало бывает она дома. И сказал Ваос Руфи, послушай, дочь моя, не ходи подбирать на другом поле и не переходи отсюда, но будь здесь с моими служанками. Пусть в глазах твоих будет то поле, где они жнут, и ходи за ними. Вот, я приказал слугам моим не трогать тебя. Когда захочешь пить, иди к сосудам и пей, откуда черпают слуги мои. Она пала на лицо свое, поклонилась до земли и сказала ему, чем снискала я в глазах твоих милость, что ты принимаешь меня, хотя я чужеземка? Ваос отвечал, сказал ей, мне сказано все, что сделала ты для свекрови своей по смерти мужа твоего, что ты оставила твоего отца, твою мать, твою родину и пришла к народу, которого ты не знала вчера и третьего дня. Пожалуйста, здесь не ставится вопрос оставлять своих родителей. Здесь говорится, что вот здесь были безбожники жуткие. Это люди были греховодники страшные. Это совершенно другой вопрос. Иисус на кресте побеспокоился о своей мамочке, и он сказал своему другу: «Иисус, у тебя же 4 брата, как минимум 2 сестры, потому что сестры написано, не сестра, а сестры. Ну как не твои сестры побеспокоятся о мамочке? Ну как твои братья не побеспокоятся?» Он говорит: «Иоанн, это твоя мама. Иоанн, я могу тебе доверить мою мамочку. Я знаю цену твою. Ты у меня любимый ученик. Иоанн, тебе было приятно слушать». Он слышал двойной голос. Мы, может, не понимаем. «Я с детства всегда любил возлежать на груди у любимых мною взрослых. И одно ухо у меня было на груди человека, я слышал сердцебиение и грудной голос человека. А второе ухо слышало голос по воздуху. И бывали моменты, когда я убирал голову от груди, я чувствовал, не тот голос, не тот. В чем дело? Вроде тот человек, но голос другой. В чем дело? В чем дело?» И вдруг машинально мне хотелось голову положить на сердце. Я не знал, что в этой части, на груди сердца, я маленьким был. И вдруг я начинал слышать, грудной голос называется, понимаете? Голосовые связки, звук выходит из груди, вот отсюда. И ты там слышишь. Ребенок у мамы под сердцем слышит грудной голос своей мамы. Я смотрю на Иоанна, он возлежит на груди Господа. Это не сентиментальность. Это понимание духовной глубины истин. Он говорит: «Это твоя мама». А ей говорит: «Жена, это твой сын». По-другому, знаете, как звучит? Ну, я уйду, а он, ну, вместо меня станет твоим сыном. Да, или как? Я так читаю. Как вы читаете, я не знаю. Я спокойно не могу эти вещи читать. Ты понимаешь? Ты не переживаешь, что оружие прошло твою душу с раннего момента, когда Симеон держал меня на руках и сказал: «Оружие тебе пройдет душу». Мамочка, он меня понимает. Я знаю, кто он. История говорит, что это единственный тот, который умер своей смертью. Это он был на острове Патмос. Мы остановились на вопросе попечения о родителях. Но здесь совершенно другая причина. Они были страшные противники Бога. Им, конечно, желательно было бы тоже покаяние обязательно. Но сегодня не об этом. Мы о Руфе. «Что ты оставила от твоего отца, 11 стих, вторая половина, и твою мать, твою родину, пришла к народу, которого ты не знал вчера третьего дня. Да воздаст Господь за это дело твое, и да будет тебе полная награда от Господа Бога Израилева, которому ты пришла, чтобы успокоиться под его крылами». Она сказала: «Да буду я в милости пред очами твоими, Господин мой, ты утешил меня и говорил по сердцу рабы твоей, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих». И сказал ей волос: «Время обеда, приди сюда и ешь хлеб, и обмакивай кусок твой в уксус. Мы рассмотрим, по каким путям ты ходишь, у кого на полях ты собираешь. Вот тем хлебом ты питаешься, этим хлебом накормишь свою свекровь». Вот чем мы питаемся, сплетнями, клеветами, поношениями, вот тем кормим народ Божий, своих домочадцев. В свое время, когда народ Израиля сидел в шатрах в пустыне, они сидели и плакали. Они говорили: «Мы в свое время в Египте, ну и что, что железная печь, подумаешь, мы ели вдоволь мяса, там овощей всяких, понимаете, дыни, арбузы, что они там ели?» Они сидели и плакали, а дети видели эти слезы. Священное Писание говорит, они, говорят, будут есть, еще детям своим оставят. Вот чем мы разлагаем церковь и детей. В своих семьях. Клеветы, поношения, осуждения, обвинения. Вместо того, чтобы услышанное принести на молитву, дети, молимся. И даже не рассказывать другим. А если это ложь и обман, клевета и поношения, тогда что? Думаем, кто мы, пчелы, которые собирают мед, или жуки навозные? Собираем навоз, перекати поле, чем дальше катим, тем больше становится. Едим сами, других кормим. Какая мы рыба? Есть рыба-подонки. На дне питается отходами, испражнениями, калом, грязью. А претендуем идти в вечность. И говорим: «Мы хотим быть у тебя в жилище, у тебя на Святой Горе». Он говорит, дьявола туда не свержен за то, что он клеветник. Но вы принимаете похоть этой клеветы поношение. Тогда, если мы принимаем, то нам там не место в Бог. Думаем дальше. И сказал ей Иоанн, время обеда, приди сюда, ешь хлеб, обмакивай кусок твой в уксус. 14 стих. И села она возле жнецов. И подал ей хлеба. Она достала своего хлеба или он ей подал хлеба? Подал, значит, у нее не было хлеба. Понимаем? Он подал ей хлеб. И он говорит, ешь хлеб твой. Вот теперь я подаю это хлеб твой. Вы знаете, дело в том, что Давид, когда пришел в храм, но тогда еще храма не было, и он спросил у первосвященника, какая-нибудь пища есть? Он говорит, хлебы предложения, которые пред Господом полагаются. А Давид говорит, мы в чистоте, мы в святости, и сосуды у нас чистые. И первосвященник дал хлебы предложений, которые должны были есть только священники. Если мы претендуем на то, что мы царственное священство, то мы сможем приходить к престолу благодати, чтобы принять благодать для благовременной помощи. У нас будут хлебы предложения горячие, а не сплетни свежие. Как Давид накормил тем, что взял сам и бывший с ним, накормил. Вы знаете, каким они благоговением это ели? Он, я понимаю, что он сказал. Вы знаете, что за хлеб? Это священный хлеб. Это хлеб священнический. Для меня смотрится, что все, которые были с ним, там не было священников. Там были военные люди, солдаты, воины. Ну, чтобы было понятно. Они брали. Они смотрели на этот хлеб. Они никогда в жизни до сих пор не ели священного хлеба. Они видели, что это удостоенные они, как колено Левия. Как священнослужители. Мы же священнослужители. Царственное священство. Некогда не народ, а ныне народ. Люди взяты в удел, чтобы возвещать совершенство Господа. А возвещаем клеветы, сплетни, наговоры. Какая мы рыба. Возьми, говорит, этот хлеб. Вы знаете, как она его брала? С каким трепетом? Я чужеземка, чужестранная. И вдруг ты мне даешь такое признание. Хлеб, хлебы предложения. Ой, серьезная вещь. Он подал ей хлеб, она ела, наелась и еще осталось тот хлеб, который она ела. И стала, чтобы подбирать. Вауз дал приказ слугам своим, сказав, пусть подбирает она между снопами. Не обижайте ее. Дай снопов, откидывайте и оставляйте, пусть она подбирает и не броните ее. Так подбирала она на поле до вечера, вымолотила собранное и вышла около ефы ячменя. Взяв это, она пошла в город, и свекровь ее увидела. Что она набрала? И вынула руфь из пазухи своей и дала ей то, что оставила, наевшись сама. Откуда? С пазухи. Пазуха это на груди. Вот в этом месте. Что мы на груди имеем? Хлебы предложения, полученные со стола, пред лицом Божьим взятые. Бог нам дал, и мы этим делимся друг с другом. И оно стало достоянием нашего сердца, нашей внутренности. Или клеветы поношения, ягоды и сплетни стали достоянием нашего сердца, и мы достаем и кормим. Что мы делаем? Или чашу спасения принимаем, или чашу проклятия, или трапезу Господню принимаем, или участвуем в трапезе бесовской. А мы когда-нибудь задумывались, что сплетни, клеветы, поношения – это трапеза бесовская? А во время хлебопреломления читается, не можете быть участниками трапезы Господней и трапезы бесовской. А что у нас происходит? Скажите, это не страшно? В заключение читаю одно еще место Писания, подходим к молитве. Деяния апостолов, 9 глава. Деяния апостолов, 9 глава. Это история, события, связанные с Савлом, когда он гнал Иисуса Христа. И Христос ему явился и сказал, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против вражна. И он ослеп, помним. И его слепого привели за руку в город. И вот там Деяния 9 с 9. Ну, с 8. Савл стал с земли. Деяния 9 с 8. с открытыми глазами, никого не видел, и повели его за руку и привели в Дамаск. И 3 дня он не видел, не ел, не пил. В Дамаске был один ученик именем Анания, и Господь в видении сказал ему: «Анания», он сказал: «Я, Господи». Господь же сказал ему: «Встань и пойди на улицу, так называемую прямую, и спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла, он теперь молится. И видел в видении мужа именем Ананию, пришедшего к нему и возложившего на него руку, чтобы он прозрел». Ананий отвечал: «Господи, я слышал от многих о сём человеке». Ты все мнения людей собрал? А чем эти мнения были подтверждены? Дальше. А ты послушал мое мнение Бога? Ты спросил, что я думаю по этому поводу? Я же тебе посылаю. Вы знаете, что он сказал, Анания? Но я такое не могу выполнить. Он раб, который видит и слышит, возлюбленный Богом, Анания, который исполнит волю Бога Отца? Или он протестует против воли Отца? Думаем внимательно. Он же протестует, да, нет? Он говорит: я много слышал, я не согласен, я не буду. Ну, такая форма еще не вытекает, но он говорит: я от многих слышал. Что ты хочешь сказать этим, Анания? Что ты хочешь этим сказать? Я от многих слышал, я имею точку зрения моего, мое мнение. И мое мнение Божье расходится с твоим мнением. Ну и что, что ты ему дал видение, что он видел, что я пришел, и он выздоровел? Умеете читать или не умеем? Заново читаю. Конец 10-го. Анания, он сказал: я, Господи. 11-й. Господь же сказал ему: встань и пойди на улицу, так называемую прямую, спроси в Иудином доме Тарсянина по имени Савла, он теперь молится. И видел видение мужа именем Ананию, пришедшего к нему, возложившего на него руку, чтобы он прозрел. То есть все уже готово. Тебе только осталось пойти и возложить руку. Больше ничего. Что отвечает? Анания: конечно, иду исполнить твою волю. Ничего подобного. Анания отвечает: Господи, я слышал от многих о сём человеке, сколько зла сделал он святым твоим в Иерусалиме. И здесь имеет от первосвященника власть вязать всех, призывающих имя твое. То есть я не могу исполнить твоей воли. Чей ты раб? Во, и приехали. Анания, да что ты докатился? Бог тебя посылает, ты противодействуешь Богу, не соглашаешься. Я не осуждаю, я просто рассуждаю. Когда мы имеем свое мнение, и в этом мнении мы расходимся с мнением Бога, мы не можем исполнить Его воли. Не надо обманываться. Бог отвечает, 15 стих. Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть мой избранный сосуд. Знаешь, что такое избранный сосуд? Мой. Меня, говорит, никто не заставлял его избирать. Это я, Бог, решил его избрать. Ты что, Анания, хочешь сказать, что я ошибся? Ты считаешь, что я, Бог, могу ошибиться? Этот вот вопрос к отцу, который сказал: сынок, старший, младший пришел от свиного корыта. Ты хочешь сказать, что я ошибся? Пап, ну ты же человек. Ну да. Боже, но ты же Бог. Он мой избранный сосуд. Господи, помоги нам видеть и слышать, и обращать внимание на то, на что Бог хочет обратить внимание. Чтобы мы приходили к престолу благодати и получали от престола благодати благодать для благовременной помощи. Чтобы мы не в заблуждении были, не клеветы поношения. А если что-то услышали и увидели, чтобы мы пришли и сказали: Господи, благослови народ, благослови церковь, благослови братьев и сестер. Вот тогда мы будем добрая рыба благословенная. И тогда действие Антихриста не дойдет до нас. Мы не будем слушать этой лжи. Тогда, когда мы идем путем очищения, освящения, святой да освящается еще. Праведный да творит правду еще. И когда мы очищаемся и убеляем одежды кровью Агнца, то мы клевету поношения принимать не будем. А если мы принимаем, у нас проблема с очищением, освящением. Проверяй каждый сам себя. Время у нас вышло. Склоняем колени. Молимся. Аминь.
Владыка Божий, благодарность имени Твоему Святому, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. И мы благодарны Тебе, что можем приходить к Тебе. И мы благодарны Тебе, что Ты есть Бог всемогущий, сильный, славное имя Твое святое. Мы благодарны Тебе за помазание славы, благодать Твою. Мы благодарны Тебе, что Ты открываешь истинное Слово Твоего. Мы благодарны, что в свете Твоего лица мы видим свет, что Ты просвещающий тьму нашу, возжигающий светильники наши. Господи, мы благодарны Тебе, чтоб светильники наши не коптили. Владыка Божий, чтобы мы шли дальше путем очищения и освящения, чтобы дьявол не имел части в наследии Твоем в каждом из нас. Господи, мы с благодарностью пред Твоим лицом, потому что это Твоя забота и попечение. Желающий, чтобы нас успокоить под сенью крыл Твоих. Владыка Божий, и мы благодарны Тебе за эту милость Твоего благословения, что Ты сильный и могущественный, созидающий тело Церкви Твоей. Боже, Боже, тело Твое! Отец, мы благодарны, потому что Ты послал Сына Своего, нашего Господа Бога Иисуса Христа, пришедшего во плоти, умершего за грехи наши, воскресшего для оправдания, вознесшегося, чтобы ходатайствовать о нас, пришедшего, чтобы разрушить дела дьявола, искоренить, поглубить. О, Владыка, слава имени Твоему святому! А потом Ты будешь уже созидать и строить. И поставишь Твое святое имя, и мы благодарны за это благословение. Мы благодарны Тебе за помазание славы Твоей, что мы в Твоем саду, цветники, виноградники, что Ты есть наш Бог и Отец, и мы Твои дети. Боже, руководи нас Твоим советом, веди нас дальше, чтобы дьявол не имел чести в стане народа Твоего, но чтобы Слово Твое обильно вселялось в внутренность нашу, чтобы сад Твой был напоян каждое мгновение. Господи, чтобы наш дух, душа и тело сохранились без пятна и порока. Владыка, наполняй силой Твоей славы, чтобы чресла ума народа Твоего были припоясаны истиною, силою. Аллилуйя! О, Дух Святой! Господи, что Ты руководил советом Твоим, предупреждал, наставлял, будущее возвещал. Боже, чтобы мы принимали Твое водительство, чтобы Ты производил действия и хотения Твои по Твоему благоволению, чтобы наша внутренность откликалась, чтобы прославилось имя Твое, чтобы созидалась церковь, семьи, мужья, жены, родители, дети. Владыка Божий, сохрани, сохрани в тени крыл Твоих, напояй виноградник Твой, Боже, чтобы поток был полон воды. Аллилуйя, хвала имени Твоему святому. Благослови, когда мы будем расходиться, чтобы прославилось имя Твое святое в жизни и хождении. Прими от нас благодарность, будь прославлен и возвеличен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.